Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот входит человек в храм или открывает церковную книгу. Конечно, он читает черным по белому внятные слова. Что-то понятно, что-то нет. Мы сегодня хотели поговорить о том, что нельзя понять в церкви. Что-то понять можно. И какие-то объяснения дают психологи. Вам надо в церковь сходить. Или кто-то тоже понимает.
Психологи сейчас, наверное, так редко говорят.
Наверное, да. Ну, хотите ходить в церковь, да, вы себя этим успокаиваете. Пускай себя успокаивают тем, что будет еще какая-то другая жизнь, и вот они в этой жизни все переживут. То есть, конечно, есть какие-то примитивные, такие пародийные, скажем, или карикатурные, схоластические, в таком совсем дурном смысле этого слова, то есть рациональные объяснения, чем люди в церкви занимаются. Исповедь. Понятно? В общем-то, это понятно. Ты пришел поговорить о своих проблемах с опытным человеком.
Да, вот именно так. Причем многие светские люди воспринимают исповедь. Не то, что ты пришел покаяться. Да. Ну, ты сходи с батюшкой, поговори. Ну, может, он тебе еще другого посоветует. Ну, там, как друзьям на кухне.
Это, конечно, трагедия, когда на исповедь приходит без покаянного чувства. А приходит поговорить о своих проблемах.
Ну, может, если людям объяснить, в следующий раз они придут тоже как-то.
Ну, конечно. Тут батюшка уже должен не упустить человека, если уж он к нему пришел под любым соусом. Как говорил преподобный Тихон Задонский, детки ходят на обедницу, чтобы я им хлебушка по кусочку дал. А я и тому рад, лишь бы ходили. То есть, пускай они приходят за кусочком хлебушка, а уж старец своими молитвами, своим благовением, наверное, что их приобщает и к самой молитве. Хотя, может быть, и исподволь так, и... Поэтому неплохо рациональный приход, какой-то мотивированный, хотя бы так, понятно. Но в жизни в церкви ведь почти вся жизнь таинственная. В принципе, в церковь нечего ходить, если Христос не воскрес. А если Христос воскрес, то ничего земное настолько не ценно, как быть со Христом.
Человеку бывает сначала очень сложно понять. Вот он пришел в церковь. Вот он стоит на службе, он план не понимает, план не слышит, бабушки его толкают, какие-то книжки, он там подошел к лавке, посмотрел, какую-то купил, читает тоже половину непонятно. Вот к кому ему обратиться, чтобы ему, в общем, разъяснили даже какие-то моменты?
Вы правы, человек не может жить с непонятным. Почему вы такую тему взяли, что церковь, в принципе, непонятна? Это чужая культура. Это вроде бы говорят, вот мы все православные, русская церковь наша, тысячи лет. Она чужая. Она совершенно чужая. Все равно, что ты заходишь куда-то в кораблик инопланетян.
Причем много молодежи, даже вот, ну, многие люди, они сейчас не могут понять. Они говорят, вот зачем, говорят, вы там православие возрождаете? Мы говорим, ну, есть такая как бы, ну, как позиция, что вот, ну, вот наши традиции. То есть многие как бы терпеливо, так сказать, относятся к этому, потому что вот это наша культура.
Очень слишком рационально. То есть
да,
просто.
А другие вот говорят, да мы изначально язычники, зачем нам вообще это православие? Мы язычники, вот мы неоязычники, давайте к нам. То есть даже с этой точки зрения очень сложно как бы понять, почему, зачем.
Тут, видите, какая есть тайна богопознания. То, что происходит в церкви, трудно понять, если не идет твой внутренний процесс отделения добра от зла. Бог есть совершенное благо. Если ты еще не вступил в своей собственной душе, не приступил к делу покаяния, то есть отделение тьмы от света в себе самом, это один из способов естественного богопознания. Это признание нравственного закона, который не из тебя исходит, а объективно дан тем, кто является его законодавцем. Вот, когда у человека появляется это чувство своего своей ущербности нравственной, и он понимает, что он не соответствует тому высокому нравственному закону, который разлит в мире его Творцом. А до этого приход в церковь не может быть, в принципе, понятен. Просто как декорация, тогда мы его воспринимаемся. Все мы как режиссеры, кукловоды, священники, верующие, как изображающие, как какие-то издевательские какие-то мнения о том, что вот церковь там 2000 лет мучительно пытается представить там хлеб и вино телом и кровью Спасителя. Кто так говорит? Тот, кто не знает, что никакого мучения вот взять да представить, достаточно верить в Христу и его словам, чтобы знать, что хлеб и вино, преподаваемые на вечере любви, на богослужении православной церкви, есть истинное тело и животворящая кровь Христа Спасителя. Каким образом? Сколько написано томов, всякого рода исследований. Никогда не приблизится даже к той тайне, которая происходит как, кем, чем? Духом Святым. Были хлеб и вино, стало кровь и тело. Как произошло? Никак. Как это? Есть объяснимость у этого? Нет. Равно как нельзя объяснить, как Бог стал человеком, как в одной личности соединяет совершенное божество и совершенное человечество. Это каким-то образом постижимо? Никаким образом не постижимо.
Ну, то есть все-таки есть какие-то вопросы, на которые ответов мы не найдем.
В рациональном пространстве. Поэтому имейте веру с горчичное зерно, имейте доверие словам Господним. Но признайте, что ум человеческий – это не то чувствилище, не то орган, которым можно объять того, кто дал нам этот ум, способность мыслить, причем являясь самостоятельной личностью, свободной. Это недостаточное средство, чтобы охватить того, кто это дал. И только прелесть, только иллюзия какая-то человеческая может заставлять его надмеваться, раздуваться, как лягушка в басне, пока она не лопнула, предполагая, что он знает в нем все. И вот это обожение рационального, это является, конечно, путем антицерковным, путем безбожия, потому что человек выше Творца ставит свои собственные соображения. Поэтому в церковь приходить вот с этим измерением понятного крайне сложно. Зачем нужен церковно-славянский язык? Говорите понятно.
Но если такие люди, рационалисты, прям такие до мозга костей, вот я таких встречала, которым вот в любой вещи нужно прям докопаться до сути, нет, ты мне объясни. И в итоге о религии вообще с ним невозможно как бы разговаривать, потому что на многие вещи, ну, люди вообще вот привыкли в своей жизни ничего не воспринимать на веру. Они, ну, грубо говоря, не доверяют никому. То есть вот какой-то у них, не знаю, склад, ну, даже не скажешь, склад ума, но вот они вот такие вот.
Ну, по себе, наверное, мыслят, потому что если знают, что они никогда не бывали верны никому никогда, то, конечно, не могут заподозрить в этом ближних своих. Поэтому, если человек всегда всем врет и врал, или у него нет ничего святого, то, разумеется, он не может предполагать, что человек есть другой. Когда мы занимались при моем первом образовании драматургии, русской литературой, то нас поражало, и подозрительно что-то мы относились к очень добрым поступкам благородных людей. Что-то как-то странно. Почему они так могли себя повести? Думали мы по своей неотесанности. Какая мотивация поступать благородно? Он получил хорошее образование. Ну, мы тоже вроде ничего. Ну, вот. Но как тут не соблазниться, как тут не увлечься и не делать то, что хочешь, а не то, что должен. Мы с вами недавно говорили. Тут в том-то и дело, что пока сам ты не находишься в области духовного какого-то рассуждения или духовного труда над собой, то и не покажется непонятен и положительный вообще. Смерть Христа на кресте. Зачем это нужно было? Ну, как вот не боятся сейчас какие-то молодые люди богохульные какие-то картинки рассылать, изображения какие-то безобразные, связанные со Христом, Спасителем, с иконами Богородицы. Ну, что это такое? Это какое-то, какая-то одержимость или что это сознательное служение духом тьмы? Да нет, это просто неумность. Это неспособность вместить разум подвига жертвенной любви нашего Творца. И тогда человек начинает смеяться над тем, что для него не свято. А другими принимается с благоговением. Поэтому наступить на всеобщее благоговение представляется большой, очень соблазнительным для такого гордого ума. Убогого, мизерного, но гордого.
Ну, то есть, получается, если человек, например, приходит в церковь, он начинает вот так вот именно копаться там в таинствах, там во всем.
Ну
там,
да, глубоко. Разъясните,
все-таки объясните. Это, знаешь, свидетельствует о гордости о его.
Феофан Затворник говорит, ум – комар, а пищит. Ум – это комар. Что такое человек может объять? Как он может объять своего Творца? А пищит, такой, понимаешь.
Ну, как человеку объяснить?
Мы же все-таки теологи, нам как бы это важно, чтобы, ну, вот как вот слова подобрать, потому что вот о иных вещах там сама никогда говорить не будешь.
Надо на уровне действовать. Один из криминала другого своего, из братвы тоже привел в храм и начинает ему объяснять. Ты что ты не понимаешь? Да вот, а почему там, типа? Да ты не понимаешь, тебя же бесы разводят, как лоха на базаре. Тебя бесы разводят, ты просто не понимаешь, а ты думаешь, это ты думаешь. Вот. Конечно, большая тайна пасторского таланта в том, чтобы разговаривать с каждым его языком, не опускаясь. Как говорил апостол Павел, быть для всех всем, чтобы спасти, если возможно, некоторых. Был с иудеями, как иудеи, с подзаконными, как подзаконные, с язычниками, как язычник. Не будто бы отрекаясь от Бога, но не становясь беззаконником, но снисходя к беззаконным, тем, кто были вне закона Божьего. И, например, красота церковнославянского языка, которая утверждается святейшим патриархом Кириллом как главнейшая неотъемлемая часть нашей церковной жизни, она, однако, не предусматривает правила разговаривать на церковнославянском языке с зашедшим студентом или каким-то начинающим совершенно церковной жизни человеком. Напротив, надо разговаривать с ним живо, для него понятно, увлекательно, остроумно. Надо его проявить к нему что? Какую-то большую изобретательность? Что? Какую-то творческую его удивить? Нет. Надо проявить к нему что? Внимание. Внимание. Что у него болит? Сыт ли он? Различаю сейчас друзей и светских, и церковных по простым признакам. В чем они выше? Где они внимательней? Где еще выше? Где ко многим внимательней? Самые высокие, ко всем внимательней. О них человек с мухой никогда не путается. Он не может ни от кого отмахнуться, не поняв, что он делает, для чего он делает и чем нужно послужить человеку. Не всегда будет полезно непосредственное общение, поэтому иногда и любвеобильнейшие батюшки уклоняются от общения, предоставляя все-таки благодати Божьей как-то врачевать душу страждущую. Но при этом вот это безупречное внимание к жизни человеческой, к нуждам его и даже простым сам отличает. Поэтому вот этот рациональный подход, он в чем проявляется? В нормальном внимании в отношении к человеку.
Ну, не всегда внимание может помочь. А в основном, если такой человек рациональный, ему как-то с таинствами очень трудно понять, что ли, объяснить.
Немножко вот, очень допустим, груб в этом отношении.
Да, как-то. И вот человек, он не понимает, например, таинство крещения. Угу. Вот он думает, ну, он, то есть, допустим, пришел только в веру, он прочитал Библию, то есть, да, вот человек сотворен по образу и подобию. И человек скажет, ну, если образ у меня, то есть уже я сотворен, то вот у меня две руки, две ноги, и какая разница, то есть крестили меня, не крестили. И вот как такому человеку
объяснить? То есть что вот оно мне дает, это крещение? Да. Как вот иногда человеку объяснить, что такое благодать? Что вот благодать, например, нисходит на тебя вот в таинстве крещения. Или, например, люди говорят, ну вот вы мне объясните, почему плохо там гражданским браком жить. Мы говорим, ну понимаете, вот в таинстве венчания там благодать, вас Господь благословляет. Они говорят, а что такое благодать? А это вот как? А как она вот действует? Ну я вот живу без благодати, мне нормально. Вот бывает просто, ну вот я не знаю.
А другие
как...
с благодатью разбегаются, да и плохо живут.
Ну вот да. Где гарантия, что мы вот повенчаемся, от этой благодати там будет замечательно все?
Ну, никто не говорит, что мы способны всех переубедить. Апостол Павел, проповедуя в Ареопаге, среди людей очень умных, в отличие от некоторых глупых безбожников, которые дискутируют с церковью. Однако его не захотело большинство слушать. Только Дионисий и несколько из благообразных женщин. Благородных женщин, которые последовали за апостолом Павлом, несмотря на то, что проповедовал он сотням тогда. Что, остальные не поняли? Или апостол невнятно говорил?
Не захотели, наверное.
Не захотели, да. Поэтому Григорий Богослов прекрасно говорит, святитель, нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Поэтому, вот, например, даже сейчас тоже дискуссия продолжается в связи с публикацией митрополитом Илларионом прежде неизданных произведений преподобного Исаака Сирина, где некоторые главы отражают в нем приверженца идеи апокатастасиса, то есть теории всеобщего оправдания, что Бог так всех любит, что ни с кем не может в результате из рода человеческого всерьез мириться или измерять его зло и добро, а всех помилует, потому что есть сама любовь. Но как прекрасно в комментариях владыка Илларион замечает, ссылаясь, конечно, на консенсус патрум, на согласие святых отцов, на общее святоотеческое мнение по этому предмету, что все так, Господь всех помилует и всех обнимает своей любовью. Но нельзя не учесть воли человека. Поэтому если воля за время земной жизни утвердилась в богоотрицании, то после смерти любовь Господня, объемлющая всех, этой души не переломит. В момент пресечения земной жизни душа остается при тех приоритетах, которые сложила при жизни. Поэтому если в ней торжествовала нечистота...
Зачем после смерти быть с Богом, в общем, такой душе?
Тут же хочешь, не хочешь, ты уже оказываешься перед судом. Это называется суд, это не неизбежность вечного определения в соответствии с твоим произволением. Поэтому важно за время земной жизни как раз захотеть быть с Богом, чтобы потом, когда твое желание или нежелание будет уже неизменяемым, ты не постиг бы вот этой ужасной участи, уготованной дьяволу и ангелом его. Поэтому действительно Бог всех помилует. Но если ты не хочешь помилования, ты не получишь его. Потому что нельзя насильно войти в рай. Для чего войти в рай насильно? Чтобы там продолжать диссидентскую подрывную деятельность. В раю.
Может,
я же не хотел, вы меня сюда взяли.
Не
зачем? У любви, что в этой земной жизни у нас любви Божьей к каждому из нас было меньше, чем мы увидим ее в жизни вечной. Ну, достаточно много. О чем свидетельствуют миллионы спасающихся. Но если не захотел человек, то там кто его насильно вовлечет в это? Поэтому есть мир рациональности. Но только рациональность учитывает «хочу, не хочу». Хочу, но хочу, не хочу. Заповеди нет. Хочу, потому что хочу. Не хочу, потому что не хочу. Поэтому в отношении церкви важно захотеть. В отношении того, чтобы понять, как совершается таинство исповеди, важно захотеть. И поверить, опять же, а откуда хотение? Хотение от веры. Веришь ли пророкам? Верю. Веришь ли Слову Господню? Верю. Слово Господне тот и тот. А вот вы неправильно толкуете. Веришь ли святым отцам, Духом Святым, руководимым? Верю. Вот согласие отцов. Нам же, смотрите, а мы с вами вообще наукой занимаемся, теологией. Значит, нам нужно исследование. Рациональное исследование. Чего? Вот этого самого святоотеческого, апостольского подхода.
То есть, насколько вот является, не знаю, правильным или немного местами неправильным, когда человек верующий, но пытается что-то более-менее приблизиться, да,
понять,
как это работает.
Как это работает.
Вот, кстати...
Думаю, прекрасно. Это то, чем мотивируются наборы наших больших курсов переквалификации на базе высшего, заочное образование, в котором учат нас и священники, и семинаристы, и руководители крупных предприятий, и правительственные люди. Это как раз желание разобраться, понять и привести, дополнить свои сердечные расположения к Господу, к церкви, к ее таинствам такими рациональными понятиями, которые подвержены изучению разумом.
Ну, вот у меня, например, есть знакомый, я с ним общался, он говорит, да я вот тоже пробовал там в церковь ходить, я там и постился, и молился, и причащался, и исповедовался. Он говорит, не помогло, то есть там, ну вот это вот именно такая формулировка, то есть не помогло, да, он говорит, и вот
болван остался.
Мне обещали, там, ну не то, что обещали, а вот что там вот у вас в церкви там так хорошо,
а любовь. Кайф обещали.
Ну, в общем, это какой-то такой подход, может быть, человек не понял, может, он не разобрался, в чем вот причина, потому что он потом расскажет своим друзьям, и друзья говорят, да вот у меня друг там ходил, ему не помогло.
Каруза, я слушал Каруза. Ничего особенного. А где слушал? У тебя что, пластинка? Да нет, мне Жорик напел. Так и вышло. Где там, какая там благодать духа? Какие там сильные переживания? Ну, не затем. Видимо, подход к церкви был вполне рациональным таким, а может быть, даже таким гедонистическим расположением. Что-то я сейчас такое, какой-то особый кайф получу. Ну, что-то нет кайфа и нет. Вроде и поисповедовался, и походил. Ну, подождите, сейчас еще привыкните причащаться. Знаете, как будет хорошо? Вон некоторые каждый день служат и для себя это считают главной радостью жизни. В основе надо было покаяние. Никуда не денешься. Блаженны чистые сердцем, яко те и Бога узрят. Значит, Бога узреть можно. Да? Из слов Господь не говорим. Хочешь видеть Бога, будешь видеть Бога. То есть, я хочу его видеть, каким он есть. Пожалуйста. Но условия. Протри очи свои, купи линзы какие-нибудь, контактные или бесконтактные. Бинокль купи. Микроскоп. Или наоборот,
подзорную трубу.
Нет, сказано, чье сердце очисти, то есть нравственно над собой потрудись, то приблизишься. Вот видите, здесь просто нельзя мыслить плоско, когда мы говорим о трансцендентном божестве, когда мы говорим о богопознании, когда мы говорим о способе богослужения. Это церковный способ. Именно церковь содержит все откровение Бога о самом себе. Это способ пребывания священного предания в церкви. конечно, нельзя подойти вот с этим угловатым штангенциркулем только рационального объяснения. Вот вы мне объясните, что откуда берется, куда исчезает. Вот я подошел на исповедь с грехами, почитал, из-за чего, что батюшка положил мне вот эту петрохиль на голову или сказал там две молитвы, что куда девалось, почему я должен думать, что я за свои грехи теперь не виноват. Логично, если тебя не ведет вера, то одной головой ты не впишешься в церковную жизнь. Но когда у тебя есть церковная жизнь и покаянная жизнь, то голова сослужит тебе добрую службу. Как раз углубившись во все эти понятия церковные, в церковную науку, став учителем церковным, ты послужишь и своему спасению, и спасению многих. Кто сотворит и научит других, тот великий наречется Царством Небесным, говорит Господь. Поэтому не будем отрекаться, отнекиваться от теологического образования, друзья. Потому что важно не только сотворить. Говорит, я и так живу хорошо, каюсь, каждое воскресенье причащаюсь. Зачем мне еще теология? А много ли ты в состоянии разобраться и ответить вопрошающему и об истории церкви, и о различии конфессий, и о спасительности таинств, и о истории церкви, и о ее трагических и светлых особых этапах. Много ли ты знаешь? А как ты исполнишь слова Господни? А уж это точно заповедь для всех, кто сотворит и научит. Тот великий наречется Царством Небесным, если для нас главное Царство Небесное. Так что без теологии никак нельзя теперь жить на свете. И в том числе людям, которые в храм ходят, церковным людям. А вот бывает, конечно, так, что люди как раз башкой ведомые приводятся на теологию, а потом согреваются и сердцем. Потому что стройность и основательность теологической науки православной не может не поражать.
Ну, а может быть такое у нас в церкви? То есть вот человек пришел, вот он решил попробовать, так сказать. Сначала вот ему не дается, а потом как-то даст Господь какое-то просвещение.
Ну, ты знаешь, конечно, может не даваться. Но если человек терпелив, значит, у него есть мотивация. То, что не дается сразу, конечно, вот я вспоминаю, как я стоял на первых богослужениях, как будто у меня на плече, по-моему, на левом, как будто бревно лежало. Ну, прям я так думаю, ну, что же это за такое статическое напряжение? Вот, когда стоишь, просто невозможно. Ну, потом же сейчас и не кажутся большие службы трудными, потому что бывает, что, собственно, вот начинается всеночное. Хорошо, когда чуть отдохнуть удалось. А бывает так, с корабля на бал, и какая-то несобранность еще. И кажется, в тягость даже стоять на службе. А потом придет на сердце благая мысль от Господа, придет какое-то расположение. И вот еще час назад думал, что у тебя же сил нет ни служить, ни молиться. А сейчас тебя уже час за часом проходит. Ты в богослужении и не думаешь о его завершении, потому что сам процесс настолько великолепен и сладок духовно, что забывается о всякой усталости, которая сейчас переживалась еще совсем недавно, так остро, и ты не успел с того времени отдохнуть, ты просто переключился сердцем, ты просто осиян, можно сказать, благодать. Ну, не легкая тема, но такая она богословская, друзья. А поэтому сами размышляйте. Многое есть в церкви, что непостижимо, и не надо пытаться. А многое есть то, что должно быть понято, но в соответствии с силами человека и каждого в отдельности. Поэтому вот сообразовываться с этим и есть признак мудрости и предмудрости, чего вам искренне желаю. Божьей помощи, дорогие друзья.
До свидания.
До свидания.